в нее санкции.
В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Добрый день. Главные темы программы. Оппозиционного активиста Леонида Развожаева к 1 апреля этапируют в Москву. 60 лет со дня смерти Сталина. Басманный суд Москвы продлил аресты еще двум обвиняемым по делу о беспорядках на Болотной площади. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Илью Яшина, российского оппозиционного политика, сегодня допросили в Следственном комитете по делу помощника депутата Госдумы, активиста Левого фронта Леонида Развожаева. Яшин сообщает, что вопросы касались списка Магнитского. Допрос политик воспринимает как попытку оказать на него давление. Леонид Развожаев пока находится в Иркутске, куда его этапировали в январе для следственных действий по уголовному делу 15-летней давности. Его адвокат рассчитывает, что Развожаева доставят в Москву до 1 апреля. На эту дату Басманный суд сегодня перенес заседание по одному из ходатайств защиты. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
На официальном сайте Следственного комитета России говорилось, что Илья Яшин вызван на допрос в связи с расследованием уголовного дела о ложном доносе, которое было возбуждено против Леонида Развожаева. Допрос уже закончился. Илья Яшин отмечает в Твиттере, что следователей интересовал список Магнитского, принятый в Соединенных Штатах Америки против российских чиновников, причастных к нарушению прав человека. На одном из заседаний Координационного совета оппозиции было принято решение расширять этот список. Илья Яшин также написал, что воспринимает этот допрос как давление. Незадолго до визита к следователям Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» выразил недоумение по поводу своего отношения к делу Леонида Развожаева.
Я пока могу разве что подтвердить то, что меня вызвали на допрос. И в час дня я прибуду в Следственный комитет, где буду беседовать со следователем по особо важным делам Антоном Никитиным. Он ведет дело Развожаева, одно из дел Развожаева. Какие конкретно будут вопросы мне задаваться, он не пояснил. Не очень понятно, чего именно хочет от меня услышать следователь, какое я имею отношение к тем уголовным делам, которые расследуются в отношении Развожаева. Сложно сказать. Следователь сказал, что хочет допросить меня в качестве свидетеля.
Илью Яшина уже несколько раз вызывали на допрос в качестве свидетеля по событиям 6 мая прошлого года. Накануне же Басманный суд отказался вернуть оппозиционеру 450 тысяч рублей, которые были изъяты у него во время летнего обыска. Следователь Дмитрий Плешивцев заявил суду, что, возможно, эти деньги Яшин получил от грузинского политика Гиви Таргамадзе. Кроме того, как отмечает сам Яшин, следователь Плешивцев – тот самый человек, на которого Леонид Развожаев указал как на одного из тех, кто пытал его в подвале дома в октябре прошлого года. По заявлениям Развожаева, это произошло, когда российские спецслужбы похитили его с территории Украины. В итоге в отношении Леонида Развожаева возбуждено три уголовных дела – о незаконном пересечении российско-украинской границы, о ложном доносе, а также об организации массовых беспорядков в России – это дело Следственный комитет возбудил после изучения фильма НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Леонид Развожаев, а также координатор Левого фронта Сергей Удальцов и активист этого же движения Константин Лебедев готовили захват власти в России на деньги из-за рубежа, в частности от грузинского политика Гиви Таргамадзе. Сегодня в Басманном суде Москвы должны были рассматривать жалобу адвоката Леонида Развожаева на отказ Следственного комитета возбуждать дело по факту похищения активиста Левого фронта из Киева. Заседание перенесли на 1 апреля, поскольку Развожаев все еще находится в Иркутске. Вот что поясняет его адвокат Дмитрий Аграновский.
Сегодня судья Карпов назначил рассмотрение моей жалобы на отказ возбуждения уголовного дела по факту похищения Развожаева. Следователь Следственного комитета отказался возбуждать дело, причем это еще полбеды, как говорится. Он отказался смотреть и анализировать все наши документы, подтверждающие это похищение. Поэтому мы обратились в Басманный суд. Но поскольку без Развожаева рассматривать эту жалобу нельзя, о чем я и говорил судье, вот мы сегодня заявили ходатайство об отложении до его прибытия. Мы там прикинули в зале суда, у него 1 числа, 1 апреля истекает срок содержания под стражей, поэтому к этому-то времени его в любом случае привезут. И судья отложил на 1 апреля.
В Иркутск Леонида Развожаева этапировали еще 12 января. Необходимо было произвести следственные действия по делу 15-летней давности о разбое и хищении 500 меховых шапок. 24 января следователи объявили, что закрывают дело в связи с истечением срока давности. Однако Леонида Развожаева так и не доставили обратно в Москву. Он остался в Иркутском следственном изоляторе сначала на лечении, а потом в ожидании документов. «Документы в СИЗО наконец-то получили», — говорит Дмитрий Аграновский. Об этом ему сообщил начальник изолятора.
порядке. Я вчера получил по электронной почте ответ от начальника следственного изолятора, вчера же и отправленный, что вынесено 4 февраля постановление об этапировании Развожаева, и 26 февраля оно прибыло в Иркутское СИЗО. То есть 22 дня до революции на ямщиках подобного рода документы шли быстрее. А мне, вот видите, мне прислали по электронной почте. 22 дня — это говорит о том, что есть какое-то нежелание его возвращать. Можно все это было сделать гораздо быстрее, гораздо раньше. Поэтому, когда именно его привезут, ну, сказано, что ближайшим железнодорожным караулом. Но его уже 21-го на этап вывозили и сняли 21 февраля. Поэтому какие-то проволочки тоже могут быть, но 1 апреля у него истекает срок содержания под стражей. К этому времени его должны привезти в любом случае.
Дмитрий Аграновский неоднократно заявлял, что его подзащитного доставили в Иркутскую область незаконно, с целью оказать на него давление и добиться нужных показаний. Обвиняемые в подготовке к организации массовых беспорядков Константин Лебедев и Сергей Удальцов находятся сейчас под домашним арестом. 6 марта, как ожидается, Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты Удальцова на его домашний арест, который был санкционирован 9 февраля. Лебедева же, напротив, несколькими днями позднее отпустили из следственного изолятора, где он находился с октября прошлого года. Гию Таргамадзе, которому предъявлено аналогичное обвинение, объявлен в международный розыск. 21 февраля Басманный суд санкционировал заочный арест политика. Так называемое дело «Анатомии протеста-2» в январе этого года было объединено с Болотным делом о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. К ответственности за те события привлечен 21 человек, 13 из которых арестованы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Басманный суд Москвы сегодня продлил аресты двум обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади. Алексей Полихович остается в следственном изоляторе Бутырка до 6 мая. Александра Духанина под домашним арестом до 27-го. В Басманном суде работала корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочуровская.
Сегодня Басманный суд рассматривал дела о продлении срока содержания Александра Духанина и Алексея Полиховича. Александр Духанин находится под домашним арестом. Судья Карпов, выслушав все стороны, и обвинения, и адвоката, принял решение, что Александр останется под домашним арестом. Он не имеет права выходить, пользоваться какими-либо средствами связи, в том числе там почтой и телефоном. Адвокат говорил о том, что ей нужно покупать продукты, и хотя бы для этого, чтобы разрешили ей выходить, но ей не разрешили. Продукты ей будут приносить ее родственники. Еще адвокат просил отпустить под залог 50 тысяч рублей. Родители готовы заплатить за Духанину, но было отказано. Это остается под домашним. И родители ее, как нам было сообщено в суде, родители ее живут за границей, то есть она здесь одна. И у нее вообще не было родственников. Вообще была очень маленькая группа поддержки.
Как реагировали те люди, которые пришли ее поддержать?
На решение суда, вот в предыдущие заседания, вообще люди так активно кричали «позор». На этот раз такие какие-то самые... Есть такая группа людей, которые ходят на каждое заседание. Ну вот, там были какие-то одиночные голосы, такие «позор», «свободу». Ну, собственно говоря, судья быстро ушел, когда закончилось заседание. И...
Какие комментарии давал адвокат Духаниной?
Адвокат говорит, что он будет обжаловать это решение, но судя по тому, как он говорит и как он отвечает, в общем, особенно не надеется на изменение меры пресечения. Второй суд был над Алексеем Полиховичем. Он находится в СИЗО. Он 90-го года рождения, и к нему пришло много родственников. Это, пожалуй, я была на всех днях рассматривания болотного дела. И это первый раз, когда пришло так много родственников, все его очень поддерживают. Он бывший матрос, он прошел срочную службу на морском флоте, на Северном морском флоте. И за него вступился Союз военных моряков. Они написали письмо, судья его зачитал и сказал, что вообще письмо очень однобокое, потому что Союз военных моряков обвиняет суд в предвзятости, говорит о том, что вообще на флоте принято один за всех и все за одного, и что такой человек, как Алексей, заслуживает уважения и бережного отношения к себе. И такими своими действиями суд подрывает веру морского флота в президента. Суд зачитал это ходатайство, значит, осудил его, но к делу приобщил. А еще удивительно было, что присутствовал на самом заседании капитан первого ранга, собственно говоря, председатель этого союза.
Тот, кто принес, видимо, письмо, передавал.
Да. Он присутствовал, и в процессе хода этого заседания он встал и высказался. Отношение к этому процессу негативное. Судья спрашивал у обвиняемого, знает ли он присутствующего здесь капитана. Капитан возмущался, что откуда матросу простому знать его в лицо. Но обвиняемый вежливо поблагодарил за то, что принесли ходатайство и за него вступаются. Ну, собственно говоря, решением суда было оставить меру пресечения без изменения. Да, и он остается под стражей до 6 июля, а Духанина остается под домашним арестом до 28 мая.
В ближайшие дни еще намечаются какие-то заседания судебные по болотному делу?
Завтра последнее рассмотрение в Мосгорсуде по Удальцову. И на этом будет перерыв, потому что остальные дела там или перенесены, или, в общем, дальше серия будет в апреле, в мае.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анна Кочуровская. В Соединенных Штатах на третий день после вступления в силу секвестирования, автоматического сокращения государственных расходов, нет никаких признаков того, что демократы и республиканцы готовы пойти на компромисс, чтобы предотвратить сокращение расходов даже по жизненно важным статьям государственного бюджета. Республиканцы предложили план финансирования госрасходов на ближайшие полгода с учетом их 5% сокращения. Демократы недовольны. Если план не будет одобрен, к концу марта могут приостановить работу некоторые государственные ведомства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник, первый рабочий день после вступления в силу секвестирования, пресса искала и не находила обещанных представителями правительства признаков сокращения государственных расходов. В последние дни несколько министров выступили с предупреждениями о том, чем придется поступиться американцам, если государство уменьшит расходы. Наиболее тревожно прозвучал прогноз министра внутренней безопасности Джанет Наполитано о том, что необходимость прибегнуть к экономии заставит ее министерство сократить число таможенников и сотрудников службы досмотра в аэропортах. Это вдвое-втрое увеличит и без того долгую процедуру прохода на посадку и прибытие международных рейсов. Были предупреждения о том, что будут отправлены в вынужденный отпуск авиадиспетчеры, что может вызвать задержку полетов. Пока эти прогнозы не материализовались, хотя сокращения будут осуществляться в течение нескольких недель, и эксперты ожидают, что их реальные последствия будут ощутимы к концу месяца. Республиканцы, впрочем, рассматривают эти предупреждения как инструмент политического давления со стороны Белого дома. Президент, по их словам, вместо того, чтобы искать компромиссное решение бюджетной проблемы, совершил несколько поездок по стране, настаивая на своей формуле разрешения кризиса за счет дополнительных налогов, возбуждая тем самым общественное мнение против своих оппонентов. Республиканцы настаивают на том, что 5% сокращение бюджетных расходов не должно ощутимо отозваться на функционирование государственных служб. У министерств есть выбор, что сокращать. Они предложили план финансирования государственных расходов на ближайшие полгода. Согласно этому предложению, в сокращении избегут лишь несколько расходных статей, связанных с национальной безопасностью. Если демократы не согласятся с этим планом, то в конце месяца будет прекращено финансирование значительной части государственных программ, что повлечет приостановку работы многих правительственных служб. Исход нынешнего противостояния вокруг уровня государственных расходов наверняка отразится на промежуточных выборах в Конгресс через полтора года, то есть на судьбе обеих партий. Чей тезис окажется ближе американцам? Демократов, выступающих за поддержание по сути нынешнего уровня расходов за счет повышения налогов на богатых? Или республиканцев, призывающих американцев затянуть пояса сегодня во время сокращения непосильного долгового бремени страны. Президент Обама призывает к проведению здравой политики, говорит социолог Даг Шон, бывший помощник президента Клинтона. Его подход сбалансирован, и если мы посмотрим на результаты опросов общественного мнения, у демократов 20% перевес над республиканцами в вопросе о бюджетных расходах. Это означает уничтожение республиканской партии. Любопытно, впрочем, что другой социолог, близкий демократам, Патрик Кеддл, производивший опросы для президента Картера, рассматривает ситуацию в другом свете. Согласно результатам опроса, проведенного по заказу телеканала Fox, больше 70% американцев называют самыми главными проблемами страны гигантский дефицит, непомерные государственные расходы, политический тупик в Вашингтоне. К этому можно добавить тревоги по поводу роста стоимости бензина, продуктов питания, высокую безработицу. Американцы недовольны тем, что происходит в стране. И я не удивлюсь, если мы увидим здесь нечто подобное происшедшему в Италии, где четверть населения дала отворот-поворот главным партиям. Почему? Потому что все большее число американцев считает, что политический класс озабочен лишь поддержанием своего благосостояния и не может ничего сделать для страны.
Can't get anything done.
Между тем, на третий день после вступления в силу секвестирования финансовые страхи совершенно не коснулись Уолл-стрит. До сих пор американские финансовые рынки чутко реагировали на долговые и бюджетные проблемы страны. Ныне, несмотря на то, что бюджетная экономия может обернуться потерей 750 тысяч рабочих мест и стоить 0,5% экономического роста, рыночные индексы продолжали подниматься в последние дни. Как ни парадоксально, потенциальное ухудшение экономической ситуации может быть выгодно для рыночных игроков, объясняют эксперты. В такой ситуации Федеральный резерв будет вынужден продолжать масштабное финансовое стимулирование экономики, благодаря которому в условиях фактического экономического застоя курсы акций взмыли до рекордных уровней.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Сегодня в Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой новые лидеры Китайской компартии будут утверждены на главные государственные посты Китайской Народной Республики. Но, как отмечает заведующий отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов, предопределенность этих назначений не означает, что активная борьба за власть в Китае сейчас не ведется. Интервью с экспертом записал мой коллега Андрей Шароградский.
Вы ожидаете каких-то неожиданностей от нынешней сессии в СНП? Ну, к примеру, что Си Цзиньпин не будет избран по ее итогам председателем КНР, а Ли Кэцян не станет премьером Госсовета?
Можно практически 100% сказать, что каких-то неожиданностей не будет. Все будет именно так, как предполагалось. Однако, я думаю, что это не значит, что не идет борьба за власть. Она как раз идет, и идет довольно жестко и сурово. Скорее всего, безусловно, будут перестановки в высших эшелонах власти, потому что, несмотря на приход к власти и Ли Кэцяна, и Си Цзиньпиня, их команда окончательно еще не сформирована. Это значит, что сейчас у них, по сути дела, появляется последняя реальная возможность вот из серии тех заседаний, которые шли, практически укрепить свою власть. Если сейчас они упустят эту возможность, то можно считать, что те надежды, которые возлагались на Си Цзиньпиня, как на в известной степени нового перестройщика Компартии Китая, они не оправдались. Вот это как раз будет крупнейший, пожалуй, удар по китайским реформаторам. Я предполагаю, что, во-первых, будут перестановки в секретариатах, будут обязательно перестановки, связанные с министерскими постами чуть позже, обязательно будут перестановки в региональных органах власти. И, по сути дела, сейчас речь идет о борьбе за регионы, то есть за то, чтобы переподчинить обратно те регионы и те региональные элиты, которые вышли из подчинения, особенно южные элиты, вышли из подчинения при правлении Ху Цзинтао.
Очень много говорится о разных группировках, которые борются за власть в Китае, называются, ну, например, такие как комсомольцы или принцы и так далее. Все-таки кто борется за власть? Это реформаторы и консерваторы или просто люди, которые пытаются контролировать самый доходный бизнес, контролировать власть, контролировать ситуацию в стране?
На самом деле разделять китайских борцов на комсомольцев и принцев – это огромное упрощение. Причем то упрощение, которое исходит из, пожалуй, формулировок, которые когда-то применялись западными политологами при анализе коммунистического Советского Союза, то есть выходцы из разных регионов и так далее. В действительности ситуация в Китае значительно сложнее, чем вот может показаться. О чем идет противостояние власти? Во-первых, есть первый раскол по принципу «центр и регионы». За последние годы региональные группировки приобрели огромное влияние, потому что они стали богатыми, и самое главное, они стали влиять на экономическую политику регионов настолько сильно, что, по сути, перестали зависеть от центрального бюджета. И Ху Цзинтао может утверждать сейчас четко, что он утратил контроль над региональными группировками. То есть первый момент – это противостояние центральная власть, периферийная власть. Второе – это само по себе борьба за дальнейшее развитие КНР, высших эшелонов власти. Напрасно полагать, что есть какие-то консерваторы, которые, скажем, хотят заморозить все как есть, и те, которые считают, что надо максимальным образом, например, снять любые ограничения контроля государства над экономикой. Здесь, скажем, Китай должен быть подвергнут значительно более тонкой настройке. Например, одна из группировок, которой когда-то принадлежала, скажем, вот Цинцинская группировка, разгромленная, по сути дела, утверждала, что государство должно целиком сохранять контроль над развитием экономики, над всеми реформами, что оно должно оставаться самым главным игроком и, по сути дела, применять любые методы для того, чтобы удержать авторитарную систему управления экономикой. Другая группировка, и вот есть надежда, что имя книги принадлежит министерству руководства Китая, принадлежит Си Цзиньпин, говорит о постепенной либерализации, ослаблении контроля государства над экономикой при сохранении политического контроля над принятием всех решений. И в данном случае это может вылиться в определенную свободу для предприятий, но при этом с тех же самых предприятий, которые сегодня должны большое количество денег, кредитных денег государства, могут потребовать возвращения кредитов. То есть это значит, что ход Китая не на централизованную систему управления экономикой, а на нормальную систему, когда действуют рыночные механизмы, и, проще говоря, когда ты берешь кредиты, ты должен отдавать. Еще одна из группировок говорит о том, что, по сути, Китай заигрался с западными реформами, с прозападными реформами, с высвобождением экономики, и надо, наоборот, усиливать националистический фактор, усиливать роль Китая как регионального лидера, усиливать, причем не столько экономику, сколько политическое состояние, составляющее экономики. И, пожалуй, вот эта группировка, на мой взгляд, она осталась от Дзян Цзимина, который до сих пор сохраняет очень большое влияние.
А можно ли ожидать каких-то подвижек во внешней политике Китая в ближайшее время, особенно учитывая вот эти обострившиеся отношения с Японией, да и с Соединенными Штатами, все не так гладко, вот эти взаимные обвинения в кибератаках, они, в общем, довольно широкий резонанс имели, насколько я понимаю.
Безусловно, китайская внешняя политика сейчас будет меняться значительно сильнее, чем, например, даже, на мой взгляд, внутренняя экономика Китая. Прежде всего, стало ясно, и Китай это заявлял еще на съезде КПК, так сказать, из станции Цзиньпина, что теперь Китай переходит немножко на другую систему формирования внешней политики. Если раньше Китай утверждал, что любые конфликты должны решаться только мирным путем, и был единственный повод, когда можно было решаться не мирным путем, это конфликт с Тайванем, сейчас Китай говорит о том, что действительно применение военных сил, вооруженных сил возможно. Второй момент очень важный, это то, что сегодня Китай впервые, пожалуй, почувствовал, что влияние США в регионе не столь ослабло, как казалось Китаю до этого. Китай выступал основным защитником и в известной мере основным модератором переговоров с Северной Кореей в надежде на то, что Северная Корея никогда не будет применять, точнее, никогда не будет даже испытывать и разрабатывать ядерное оружие. По сути, испытание Северной Кореи ядерного оружия, а до этого средств доставки ядерного оружия, показали, что влияние Китая в Северной Корее не столь велико, как представлял Китай. И это сразу же породило целый ряд вопросов у азиатских партнеров Китая, которые с удивлением обратили внимание, что не все так слушаются, не все так подчиняются Китаю, как Китай сам утверждает. Китай сейчас всячески будет стремиться усилить свою роль в Западной Европе, где действительно есть ослабление курса евро, и Китай за счет кредитных вливаний, за счет скупки евробондов, он будет усиливать свое влияние европейское и, прежде всего, на германскую экономику. Наконец, Китай через экономические рычаги будет пытаться усилить свое влияние на рынках США. И не надо забывать интересную вещь, что хотя, конечно, США и пытается всячески ослабить рост Китая, мы не будем забывать, что сегодня Китай является крупнейшим кредитором Америки. И, по сути, если довести эту логическую мысль до конца, именно китайские деньги сегодня кредитуют и американские ВПК.
С Алексеем Масловым, заведующим отделом востоковедения Высшей школы экономики, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в Пекине открылась сессия Всекитайского собрания народных представителей. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня, 5 марта, исполняется 60 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Сталин руководил Советским Союзом около 30 лет. В эти годы страна прошла через коллективизацию, большой террор, массовые депортации, появился ГУЛАГ и культ личности. Миллионы жизней унесла Вторая мировая война. Роль Сталина в истории России вызывает оживленные дискуссии и сегодня. Одна из последних – переименование Волгограда в Сталинград на несколько дней во время празднования годовщины Сталинградской битвы. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с историком Андреем Зубовым.
Эта дата амбивалентна, потому что это не только смерть Сталина с ударением на Сталина, но это еще и смерть Сталина с ударением на смерть. То есть это освобождение России в широком смысле этого слова, вот этой большой страны, которую тогда большевики назвали Советским Союзом, освобождение ее от ужасного тирана. Потому что как бы ни был плох коммунистический режим после Сталина, он же никогда не был таким ужасным, каким он был при Сталине. Понимаете, все-таки сразу же, с первых же дней после смерти Сталина началось помягчение режима. Я напомню, что уже 27 марта был принят указ о амнистии, и больше трети всех обитателей ГУЛАГа вышло на свободу. Поэтому это некий праздник, конечно. Это праздник освобождения, пусть частичного, но все же. Я так это рассматриваю. Как думает большинство историков, если бы Сталин выжил, остался бы жить и прожил бы еще 2-3 года, то мы бы столкнулись бы с ужасными вещами. Очень многие считают, что что-то подобное большому террору 1937-1938 года намечалось.
Андрей Борисович, вопрос, который возникает в связи с недавним празднованием победы в Сталинградской битве с переименованием Волгограда в Сталинград. Это что? Это отсутствие генетической памяти, желание жить в страхе и держать других в страхе?
Ну, я думаю, что желание жить в страхе-то, конечно, нет. Никто в страхе жить не хочет. Вы понимаете, всем нравится смотреть триллеры по телевизору, а потом иметь право выключить кнопку. Вот. Но здесь, безусловно, зомбирование памяти. Причем целенаправленное. Потому что так вот устроены сейчас средства массовой информации в России, что простые люди, которые там редко пользуются интернетом или вообще им не пользуются, у них складывается впечатление о том, что в сталинском режиме были отдельные страшные стороны, но было и много хорошего. Это абсолютно абсурд, но тем не менее так вот пытаются подать все. Подать, потому что авторитарные тенденции, которые доминировали при Сталине, они до сих пор близки к сердцу родителей, вышедших из сталинской шинели. Поэтому им образ Сталина близок. Сталином дышат и живут очень многие. Действительно, эта истерия, связанная со Сталинградом, она буквально истерия. Она, в общем-то, связана с тем, что значительная часть общества, но не больше, скажем, 1/3, в целом положительно относится к Сталину. А власть, вместо того, чтобы всеми способами помочь обществу вылечиться от этой болезни, они ее культивируют, потому что самим это очень близко. Вот в этом беда современного русского общества.
С историком Андреем Зубовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. 60-летию со дня смерти Сталина на волнах «Радио Свобода» посвящена программа «Разница во времени». Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи, которую подготовил мой коллега Владимир Тольц.
«Разница во времени. Смерть и жизнь». Сталин еще дышал, когда в Кремле 5 марта в 8 вечера его приближенные принялись за дележ наследства власти. Управились за 40 минут. И это при том, что министр здравоохранения Третьяков еще успел доложить последнюю сводку о состоянии здоровья вождя. А вскоре и Чейнстоксово дыхание человека, чью власть они так быстро поделили, прекратилось. Подданных, кончина вождя вызвала разнообразную гамму чувств, скорбь и тайное ликование, надежду и отчаяние, у многих растерянность. Из воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Это было потрясающее событие. Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал, в какую сторону. Опасались худшего, хотя что могло быть хуже? Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и строя, боялись общего развала, междоусобицы, новой волны массовых репрессий, даже гражданской войны.
Утром 6-го о смерти Сталина оповестили страну и мир. Из дневника историка Сергея Дмитриева.
6 марта. рано утром в 6 часов услышали по радио глубоко печальную весть о кончине товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Я выехал из дома рано. В поезде и на улицах, в метро, много было явно подавленных, расстроенных людей. Но встречалось и много смеха и шуток, особенно среди женской молодежи. В общем же, на улицах утром было полное спокойствие, даже какое-то затишье.
Бальзамированный за ночь и парадно приодетый труп перевезли в колонный зал Дома Союзов и в 4 часа дня открыли к нему доступ желающих. Началась знаменитая ходынка, о которой мы не раз рассказывали в нашей программе. Всюду звучали траурные марши, казенные речи, призывы к сплочению и наспех зарифмованная скорбь. Корреспондент журнала «Тайм» сообщал.
Для миллионов людей он олицетворял все непогрешимое. Являлся сразу и великим отцом, и вождем, и учителем. Однако он был всего лишь еще одним человеческим существом. Где-то около 10 часов вечера, в четверг 5 марта, Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же Коба, он же Сталин, умер. Умер, как и жил, окутанным в мрачную восточную тайну. В пятницу днем катафалк подъехал к украшенному Дому Советов. Его тело с болезненным невозмутимым достоинством лежало в свете огней. Огромная серая голова покоилась на шелковой подушке. Простой военный мундир пестрил медалями и лентами. Другие награды сверкали у подножия гроба. По большому залу расплывался болезненный аромат цветов, прибывших из Пекина и изо всех захваченных столиц Восточной Европы. Ото всех коммунистических партий. Из Сталинграда, из Сталина, из Сталинабада, из Сталиногорска. Сами же наследники – премьер Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, маршал Булганин, Лазарь Каганович стояли в первом ряду у гроба. В течение последующих 60 часов мужчины, женщины и дети Москвы шагали и пристально всматривались. Кто со страхом, кто в горе, кто с любопытством в маленького человека, которого только немногие видели при его жизни.
Это был фрагмент программы Владимира Тольца «Разница во времени». Продолжит эту тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. В чем причина живучести сталинизма? Такой вопрос мы попросили задать в Обнинске нашего корреспондента Алексея Собачкина.
Наверное, много осталось еще людей, которые ему верили.
Народ существовал в условиях несвободы. Массу народу истребили. В общем, как выразился в свое время Юрий Афанасьев, что северные реки, которые хотели повернуть, в сознании людей таки успели повернуть. Низкий правовой уровень народа, низкий культурный уровень. Ну и, конечно, есть заинтересованные политические силы.
Я как-то довольно спокойно к нему отношусь и с уважением, можно сказать. Войну выиграли вместе со Сталином, а все эти страсти, ну, тоже были перегибы, ну, настолько всего перегнутого и тогда, и сейчас. Поэтому и к Ленину, и к Сталину отношусь с уважением.
И кто прав, кто виноват? Не могу сказать вам ничего.
Памяти человеческой еще живо поколение, те, которые жили при том времени, наверное, поэтому.
Сложный вопрос, очень.
Поколение еще не отмерло, старое.
Ну что, все-таки в нем было
что-то серьезное, им даже, может сказать, могучее. Нельзя же все отрицать-то. Мы решение-то принимал. Он, хотя, конечно, народ победил.
Ну, в том, наверное, что в этом современном изме люди не видят позитива в этой жизни. Они склоняются к тем, к тому минимуму, который у них был при социализме, коммунистических, так сказать, фантазиях. Потому что надо за что-то цепляться. В свет в конце тоннеля люди себе прорубают сами.
Ну, наверное, не во всем плох был, может, поэтому.
Я лично против сталинизма, если честно сказать.
Много людей наказывали, много людей боялись, уничтожили много людей. Старые люди вот за Сталин воевали. Кто так, так вспоминают.
Был порядок, была ответственность. Сейчас ответственности ни у кого никакой нет. Все думают, что это все с неба свалится. И работали хорошо. Русский человек, наверное, привык, чтобы над ним кто-то стоял.
Я сегодня только рассказал один пример. Я в 70 лет прыгнул с тарзанки. В каком-то было возбуждение, что в полете крикнул «За Родину, за Сталина». Других у меня слов не нашлось. На берегу слышал, конечно, хохот молодых ребят. Вы знаете, она какая-то, наверное, на генетическом уровне. Даже уже генетика, наверное, есть.
В привычке старшего поколения. Они при сталинизме выросли, живут и старость встречают, наверное, так.
В то время, когда Сталин все сделал, все было эффективно максимально. Например, космическая индустрия, это он заложил основы. А потом уже при Хрущеве все это развивалось интенсивно. Сталин, он как диктатор, своего добился, то, чего он хотел. Путем, конечно, репрессий, пыток там прочего, но все же он добился результата. Вот почему я считаю, сталинизм очень популярен в наше время.
Какое-то желание, наверное, какой-то твердой руки власти. У нас так, видимо, народ воспитан.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, в чем причины живучести сталинизма. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Радио Свобода. Мифы и репутации. Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Вы слушаете программу «Время свободы». Невский суд Петербурга арестовал одного из 10 задержанных в воскресенье по подозрению в экстремистской деятельности. 9 человек отпущены из-под стражи. Операция по задержанию и обыски были проведены в ночь на 2 марта в квартирах активистов, запрещенной в России мусульманской организации «Нурджулар», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Один человек арестован после операции ФСБ, проведенной в рамках расследования уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Тот факт, что операция действительно проводилась, подтверждает руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Кочетков.
В производстве следственной службы Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области находится уголовное дело по части 1 статьи 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации». В рамках работы по указанному делу 2 марта 2013 года сотрудниками управления проведен ряд обысков по местам нахождения установленных на территории города членов ячейки объединения «Нурджулар», признанного решением Верховного суда Российской Федерации экстремистским и запрещенного на территории нашей страны. В результате обысков обнаружено и изъято экстремистская исламская литература, запрещенная судами Российской Федерации к распространению.
А много ли обнаружено литературы и какого она характера?
Можно сказать, что вот литература изъята свыше 2000 томов, не только на русском и турецком, еще обнаружены книги на арабском и на английском. Они все у нас напечатаны за рубежом, контрабандно ввезены в Россию. Задержаны 5 граждан России, 4 граждан Азербайджана и гражданин Туркмении.
По словам Дмитрия Кочеткова, задержанных не стали, пользуясь жаргонным выражением, закрывать, поскольку искали организатора Нурджулара. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность именно организатора, а рядовых членов не за что привлекать, если в их действиях не содержится признаков иного преступления. Действия ФСБ в отношении организации Нурджулар – это фикция и курьез, считает правозащитник Дмитрий Дубровский.
У меня есть большое подозрение, что задержанные, которые обвиняются в членстве в экстремистской организации «Нурджулар»,
Это такой классический пример создания воображаемой организации, затем производство, я бы сказал, по этой воображаемой организации массового задержания, объявления экстремистских материалов и так далее. Потому что Нурси, поскольку предполагается, что эти люди распространяют книжки Саида Нурси, один из довольно уважаемых теологов турецких начала 20 века. И, насколько я знаю, организация Нурджилар нигде не фигурирует больше, кроме как в обвинительных актах и в документах российского ФСБ. В связи с этим возникает вопрос, а знает ли еще кто-нибудь о существовании этой организации, кроме Федеральной службы безопасности. Потому что складывается ощущение, что это изначально просто выдуманная организация от начала до конца, которая, видимо, занимается исключительно только тем, что читает и передает друг другу сочинение Саида Нурси. А сама по себе история скандальна еще и потому, что люди, которые читают многотомие этих самых исламских книг, на мой взгляд, больные исламофобией, считают, что любые исламские книги фундаменталистски направлены, являются экстремистскими, а люди, которые их передают друг другу, экстремистами и террористами.
Это уже не первая операция такого рода. В феврале правоохранители пришли в молельный зал на Апраксином дворе. Там был задержан один подозреваемый по уголовным статьям публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма и возбуждение ненависти либо вражды равно унижению человеческого достоинства. Уже тогда правозащитники говорили о том, что задержание проводится в грубой форме, что можно было не врываться в молельную комнату с собаками, оскорбляя тем самым религиозные чувства мусульман. С такой позицией не согласен заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Звонились собаками, грубо обошлись. Я по-другому говорю. Подошли к некому ангару, который кто-то называет молельной комнатой. Вот и вся история. Правозащитники, я считаю, что сначала они должны узнать конкретные факты, эти факты показать, и это и есть правозащитная деятельность. Обыкновенная история. Огромный город, если они видят, что есть эмиссары, есть некая литература, и она входит в противоречие с правом, принимаются какие-то меры. 300 человек задержано или 10 человек задержано, сколько-то книг и яды. Это нормальная работа. Другое дело, что мы прекращаем что-либо понимать. И здесь, опять же, правоохранители должны толковать, что это не просто изъята экстремистская литература радикального исламского учения. Это же все, ну, абсолютные слова. Тогда нужно либо следователь дает какие-то пояснения, либо они дают некого востоковеда, который нам рассказывает. Иначе это просто пустота.
Международная религиозная организация Нурджилар, основатель-идеолог которой турецкий исламский фундаменталист Саид Нурси, была признана в России экстремистской и запрещена в 2008 году. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В ноябре прошлого года русская служба «Радио Свобода» была вынуждена прекратить вещание на средних волнах, поскольку в России изменился характер и порядок лицензирования эфирных частот. Совмещение этого порядка и юридической формы, в которой в настоящее время существует корпорация «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», оказалось невозможным. Теперь наши передачи можно слушать только либо на коротких волнах, либо в интернете. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский побеседовал на эту тему с Ричардом Лобо, директором Бюро по международному вещанию США. Ричард Лобо назначен на эту должность президентом Обамой в 2010 году.
Господин Лобо, радио «Свобода» более не вещает в России на средних волнах. Ранее из радиоэфира в России ушли «Голос Америки», BBC. Все это произошло на фоне того, как сама Россия наращивает мощь своего иновещания. Радио «Голос России» беспрепятственно вещает на средних волнах в Соединенных Штатах. Телеканал «Russia Today» передает здесь свои программы по кабельному телевидению. Не кажется ли вам, что нарушено некое равновесие в этой области?
Да, паритет нарушен. Это очевидно каждому, кто наблюдает за международным вещанием. Приходится только сожалеть о направлении, в котором решило двигаться российское правительство. Мы удивлены, ведь в Вашингтоне надеялись, что между нами сложатся лучшие отношения. Но в области средств массовой информации решения, которые в последние годы принимает Россия, нанесли урон этим отношениям. Лишение радио «Свобода» права вещать на средних волнах – это только последний пример. Несколько лет назад назад правительство России буквально угрожало российским радиостанциям, с которыми у нас были договоренности о трансляции на средних и FM-волнах. Мы потеряли большую часть нашей аудитории, и мы в Совете директоров по вещанию были вынуждены искать новые платформы для наших программ, в частности, перешли в интернет. Это несправедливо, это поставило нас в неудобное положение. Причем с проблемами мы столкнулись не только в России. Китайские власти препятствуют распространению наших интернет-сайтов, отказывают в визах нашим корреспондентам. В такой огромной стране, как Китай, работают всего несколько наших журналистов, в то время как здесь, в Соединенных Штатах, работают сотни журналистов из Китая. Обидно и трагично, что и у граждан России нет доступа к информации в полном объеме. Это коснулось не только нас. Британская корпорация BBC была вынуждена уйти из радиоэфира в России и переключиться на интернет-вещание. Шаги, которые предпринимает российское правительство, просто поражают.
Думаете ли вы, что эта проблема может быть поднята на американо-российских переговорах самого высокого уровня?
Периодически мы обращаемся к нашим друзьям в Государственном департаменте США с просьбой оказать нам содействие. Мне известно также, что посольство США в России обращало внимание российского правительства на эту проблему. Я знаю также, что президент корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Кевин Клоуз намерен обсудить этот вопрос с послом США в Москве, узнать, что может быть сделано для преодоления новых законов и правил, введенных российским правительством.
Противники иностранных радиостанций в России говорят, что необходимость в них отпала. Холодная война завершилась, отмечают они. Зачем нужны организации, родившиеся во времена противостояния Запада с Востоком?
Да, холодная война, конечно, позади. Но когда правительство начинает действовать так, как это нынче делает правительство России, возникает мысль, что, может быть, наша работа все еще очень и очень важна. Вы знаете, до того, как Россия предприняла все эти последние шаги, мы здесь обсуждали возможность сокращения объема вещания. Может быть, в России есть и свобода, и демократия, и свободные выборы, думали мы. Но в свете действий России, может быть, нам надо пересмотреть наш подход и, наоборот, увеличить объем нашей работы. Мы считаем, что наше присутствие необходимо там, где наблюдаются нарушения прав человека и там, где ограничена свобода печати. Нам необходимо серьезно изучить вопрос о том, в каком направлении нынешнее правительство России ведет свою страну. Судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, нам, возможно, придется увеличить объем нашей работы.
Еще один аргумент против спонсированного государством вещания на Россию заключается в том, что иностранные, в том числе и американские коммерческие СМИ, имеют свободный выход на российский рынок. Почему американские налогоплательщики должны платить за функции, которые на российском рынке могут выполнить коммерческие организации?
Это частные коммерческие организации. Они существуют за счет рекламы, и у них свои собственные взгляды на то, какими должны быть их программы. Мы же считаем, что американские налогоплательщики, точно так же, как и российские налогоплательщики, за чей счет существует Russia Today, должны иметь возможность рассказывать о своих ценностях. Мы хотим, чтобы люди во всем мире знали о том, как функционирует наше общество. А дальше пусть наши слушатели и читатели сами принимают свои решения. Почему надо бояться «Голоса Америки», «Радио Свободы» или «Радио Свободная Европа»? Ведь они просто предоставляют людям информацию, на базе которой те могут принять свои собственные решения, а также узнать другие мнения.
С директором Бюро по международному вещанию Соединенных Штатов Америки Ричардом Лобо беседовал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский. Завершит программу «Время свободы» обзор американской прессы. Среди главных тем – сержант Брэдли Мэннинг, амбиции не по чину, легкая поступь молодых миллиардеров, как уничтожить либеральные институты. Обзор прессы вам представит Евгений Аронов.
В расположении воинской части «Форт Мид» в Мэриленде начался суд над 25-летним сержантом Брэдли Мэннингом. Во время службы в разведбатальоне в Ираке Мэннинг переправил сотни тысяч секретных документов Госдепартамента и Пентагона сайту WikiLeaks. Подсудимый признал себя виновным по 10 из 22 пунктов обвинения, сообщает CNN. Этого уже достаточно для 20-летнего срока. По словам Мэннинга, он действовал из идеалистических соображений, его возмущала тайная дипломатия США на Ближнем Востоке, несовместимая, как он считал, с высоким званием глобального лидера. Идеалисты, которым не терпится усовершенствовать мир, являются немаловажным источником сваливающихся на человечество несчастий, декларирует в редакционной статье Wall Street Journal. Вместо того, чтобы сливать документы заклятому врагу Америки Джулиану Ассанжу, пишет газета, доброход Миннинг мог бы преуспеть куда больше в деле преобразования внешней политики США, если бы решил баллотироваться в Конгресс или, на худой конец, просто-напросто завел бы блог в интернете. Из похищенных им документов явствует, что американский военный и дипломатический аппарат зациклен на секретности, и что многие из этих депеш преспокойно могли посылаться в открытую. Но вопрос этот не входит в сферу компетенции сержанта, что, кажется, на сегодня осознал сам подсудимый, если и не все его сторонники, подытоживает Wall Street Journal. Список миллиардеров журнала Forbes пополнился за 2012 год 210 кандидатами. Теперь в этом реестре обладателей десятизначных состояний 1426 человек. Из них, однако, только 23 моложе 40. 30 лет может быть и возраст вершин, как пел Барт, но не в финансовом скалолазании. И 40 тоже.
Mark Zuckerberg is worth $17.5 billion.
Корреспондент Forbes Брайан Соломон приводит разбивку. Совокупный капитал молодых супербогатых равняется 68 миллиардам. Это не дотягивает даже до 1.5% того, чего стоят супербогатые старше 40. 9 из них, то есть больше трети, американцы, 8 представляют сектор высоких технологий, из них половина – одну единственную компанию – Facebook. Поскольку миллиардер моложе 40 – явление неординарное, то неудивительно, что многие из них пошли по неординарному пути в жизни, например, бросили учебу в ВУЗе. 13 из 23 принадлежат категории «self-made men», они сами сделали себя людьми, 10 унаследовали состояние предков, но не обязательно его приумножили. Как уничтожить демократические институты? В наше время для этого не требуются военные перевороты, убежден заместитель главного редактора «Вашингтон-Пост» Джексон Дилл. Вполне достаточно циничного и волевого правителя, который не упраздняет, а лишь извращает суть независимых судов, печати, парламента, а их защитники, будучи разобщенными, слабыми или поглощенными сиюминутными заботами, не в состоянии дать ему достойный отпор. Дело иллюстрирует сказанное на примере Межамериканской комиссии по правам человека, которая на протяжении последнего полувека много сделала для продвижения гражданских и политических свобод в западном полушарии. Однако на предстоящем заседании Организации американских государств комиссия может де-факто лишиться финансирования, а с ней и возможности разоблачать нарушения прав человека на континенте и поддерживать тех, кто эти нарушения вскрывает – журналистов. Инициатором кампании травли комиссии, пишет редактор «Вашингтон-Пост», является президент Эквадора Рафаэль Корреа, который перенимает у Чавеса и Ортеги звание главного латиноамериканского каудильо и борца с империализмом Янки. Корреа, по мнению Джексона Дилла, оставил позади своих идейных предшественников в смысле искусства расправы над неугодными журналистами посредством драконовских штрафов, экспроприации нелояльных изданий и фальсифицированных судебных исков. И когда Межамериканская комиссия по правам человека привлекла внимание к этим эксцессам, он поклялся ей отомстить. На этом пути он далеко продвинулся, продолжает автор. Эквадор вместе со своими идеологическими союзниками, а также малыми государствами Карибского бассейна, подсевшими как на иглу на субсидируемую нефть, получаемую от Венесуэлы, образует в ОАГ блок из 15 стран, и им нужно еще всего 3 голоса, чтобы продавить свою инициативу. А почему, за исключением США, Канады и Коста-Рики, безмолвствуют демократии западного полушария, задается вопросом Дилл. У каждой есть на то свои причины. Бразилия злится на комиссию за отчет, критикующий правительство, строящее плотину на реке Шингу за попрание прав туземного индейского населения. Перу недовольна тем, что комиссия нелестно отозвалась о действиях армейского спецназа при штурме японского посольства в Лиме, захваченного леворадикальными элементами. Сантьяго же не желает ссориться с провенесуэльским блоком, дабы не провоцировать его на поддержку территориальных претензий к Чили со стороны Боливии.
Обзор американской прессы вам представил Евгений Аронов. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона Михаил Соленков. Всего вам доброго!
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему столь живуч культ личности Сталина? Об этом беседуем с доктором философии, автором книги «Российская идея» Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130.